Когда-то я читал такой рассказ. На одной реке перевелась лодка, и два человека, которые в ней плыли, река была достаточно бурная, их понесло течение, и с берега была протянута веревка. И они обоих сначала захватились за нее, но потом один из тех, кто за нее держался, видел проплывающее бревно, и, вероятно, оно показалось более надежным средством спасения. И он, оттолкнувшись от этой веревки, ухватился за бревно, и вместе со стихией, с бревном, река на стремени поволокла его дальше, и там был водопад, и он навеки погиб в водах водопада. И тема моей проповеди «Наш выбор определяет наше будущее». Давайте мы с вами откроем, братья и сестры, книгу «Бытие», это самая первая книга Библии, 13 глава. Немножко Николай рассказал нам историю о Аврааме и Лоте. Мы попробуем сегодня извлечь драгоценные уроки из этого текста Писания. Давайте вставши прочтем 13 главу с 1 стиха и ниже. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат, скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифилии, до места, где прежде был шатер его между Вифилием и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и пастухами Лота, скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мной и тобой, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля лежит пред тобою? Отдели же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. А Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор осталась водой, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга». Присядьте, братья и сестры. Вы знаете, мы в своей жизни всегда делаем выбор, правда? Когда такого веру, я прочитал слова Христа, да, где он говорит: «Ходите тесными вратами». Я думал, это вот когда покаяние прошло, вот я вошел тесными вратами, и все. На самом деле, братья и сестры, мы каждый день предпочитаем или входить тесными вратами, отказываясь от греха, от плоских привычек, или же мы идем просторными, чтобы было удобно, комфортно и так дальше. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с выбором, да, правда? Человек так устроен, что есть альтернатива: туда пойти, направо, налево, это избрать или другое, жить по плоти или по духу, возрастать в святости или там быть участниками сериалов каких-то и так дальше. И поэтому наш выбор, он определяет наше будущее. Слово Божие очень мудро говорит нам: есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь смерти, да, мы так читаем. Правда, и многие люди, полагая на свой выбор, вначале могут даже испытывать какие-то приятные вещи, благословения, но заканчивается потом очень печально. Так же произошло в жизни Лота. Вот здесь мы видим, да, что разные случаи бывают, правда? Иногда родственники ругаются, потому что бедные живут. Ну что ты, вот последнюю рубашку забрал у меня, и могут быть конфликты на этой волне. Ну здесь по-другому, здесь богато жили. Ну настолько богато, что уже пастухи стали там какие-то возникать у них конфликты. И Авраам, вот он всегда описан как человек очень великодушный, как человек очень милосердный, да, он говорит Лоту: давай мы это сделаем. Ферезеи живут, люди неверующие живут. Мы призываем Бога живого, чтобы не было потом между нами каких-то склок, которые лягут пятном на сознание вот этих людей, которые скажут: ты смотри, живого Бога призывают, а живут очень скверно, да. Так предложил Авраам. И Лот выбрал. Вот я хочу сразу найти три ошибки Лота, которые он сделал в начале этого выбора. Мы можем выбрать свой собственный путь жизни, но надо делать это правильно. Во-первых, братья и сестры, вы знаете, что сделал Лот? Вот нигде написано, что он сказал: надо к Богу обратиться. Лот: Авраам, ты где идешь, там жертвенники, там ты обращайся к Богу живому. Такой трудный выбор, да, все-таки, как бы, столько я с тобой с самого Ура Халдейского вместе. Давай мы помолимся Богу, чтобы Бог указал. Ну, наверное, Лот посчитал: не всегда это надо делать, правда? Так некоторые люди, даже верующие, говорят: да, очевидно, эта земля хорошая, очевидно, вот это так и должно быть, правда? Это естественно. Когда мы забываем спрашивать Бога, друзья мои, всегда бывают трудности и проблемы. Помните проблемы Иисуса Навина, да? Когда они взяли город Иерихон, это огромный город, укрепленный, и они боялись. И Бог обрел, сказал: пройдите священниками, там, 7 раз мы читаем, да, сами историю, как Бог могучно разорил этот город, как пали стены, как все предали заклятию, да, а потом подошли к Гаю. Гай небольшой городок, и там пришли разведчики, говорят, не утруждай все войско, какую-то часть пошли, 3000, мы сейчас все разгромим. Вы знаете, а где к Богу обращаться? Ну, очевидно, что разгромим, маленький, такой большой город пал. Не обратились, друзья мои. Вот если бы они обратились, если бы обратился бы Иисус, наверное, к Богу. Вы думаете, Бог не открыл, что грех среди этого, что надо искоренить сначала то, что тебе препятствует? Ну, подумали, ну, очевидно, ну, видим, что ж тут, маленький городок, легко мы завоюем. Но произошло по-другому. Вы помните, да, чем закончилось? 36 человек было убито, они позорно бежали. И это настолько потрясло Иисуса Навина, да, что евреи показали спину, что дали возможность вдохновиться тем народом, который захватывали, что он упал на лице свое. И Бог сказал ему, куда ты идешь? Грех в твоей среде лежит. Его надо убрать, прежде чем испытывать победу. Вот такая промашка, знаете, да? И в нашей жизни мы много раз так делаем. Я знаю много людей в церкви, которые там едут, например, у нас так слаживается, да, куда-то на побережье зарабатывают. Ну, церковь не обязательно просить помолиться. Да и так я там заработаю. Зачем мне обременять кого-то? Так думать, что мы и так все добьемся. Знаете, нас учили, да, в школе, что человек – это венец природы, он все сможет сделать. И многие люди, вот такой человек-центричное мышление у них, что ну и так все понятно, очевидно, что ж там, вот мои соседи поехали, смогли, да. И часто бывает разочарование. Итак, братья и сестры, большое мы дело делаем, или маленькое дело делаем. Знаете, Бог знает лучше. И то, что нам кажется очевидным, может где-то содержать капкан, как случилось в жизни Лотовой, да. Поэтому любое решение должно сопровождаться вопрошением. Помолитесь Богу, остановитесь, узнайте, что говорит Бог, открывает ли вам дорогу или нет. Не надо думать, что я сам достаточно умный. Знаете, что говорит Слово Божие? Не полагайся на разум твой, но надейся всем сердцем на Господа. Вторая ошибка Лота была. Он не отдавал приоритета в выборе, да? Вот. То есть было очевидно, что благословение, которое испытывал Лот, те материальные блага, да, они достались ему благодаря тому, что Авраам был призван на это служение, правда? А ему как бы автоматически тоже досталось, потому что Бог благословил Авраама, но тот был родственник и поэтому тоже разбогател. Но знаете, молодые люди, они часто не видят, что за этим уже стоит что-то, что более пожилые что-то уже наработали для них, этот духовный капитал. Они полагают, да мы сами, какой там Авраам, какой он там патриарх, я и сам могу справляться со скотом, я сам все это имею благодаря своей смекалке, трудолюбию и так дальше. А Лот не увидел, что вообще призван был Авраам. И он прошел просто потому, что Авраам так захотел. Правда, Бог не призывал Лота на самом деле. И сегодня, знаете, я знаю многих верующих, которые думают, да зачем там пастырь? Да я сам все смогу. Зачем служители церкви? Зачем братья? И, ну, так все открыто, такие приоритеты. Я там Библию в два раза больше прочитал, или так он думает, что прочитал. Вот это тоже проблема была Лота. Во-первых, он должен был понять, что Авраам опытнее в духовной сфере. Он старшего по возрасту, то есть у него был, несомненно, багаж, знаний больше, он был опытнее в жизни. И третий момент, он был в положении выше, он был патриарх и назван пророком даже в книге Бытия, да? За Лота не говорится, что он был пророком, да? Вот. Как надо было поступить, братья и сестры? Я думаю, так надо было поступить. Дорогой дядя, ты мне был как отец, пожалуйста, вот посоветуй, как мне пойти, как бы ты считаешь, что для меня нужно правильно. Ты мне дал выбор, но я хочу, чтобы с твоей руки было слово, чтобы ты мне благословил на это. Лот подумал, зачем такая земля лежит, да все здорово, и так смогу я без этого дяди своего, и так я тут заживу красиво, так он рассчитал, да, и отделился. И вы знаете, там написано, поселился, где поселился первоначально? Раскинул шатры до Содома, не в Содоме, нет, возле Содома. Ну, такой нечестивый город, он праведный. Как он там может жить? Он там, возле Содома, для начала. Такой был, как бы, его выбор, мы читаем с вами. Итак, мы видим, да, мы имеем право выбирать свои жизни. Но надо делать это правильно. Кроме этого, братья и сестры, второй момент, да, мы из этого выглядим. Он пренебрег святым общением. Вы знаете, вот когда я читаю о путешествиях Авраама по земле обетованной, да, я вижу там, где он появляется, что он делал первым делом, помните, да? Он поставил жертвенник Господа и призвал имя Господне. То есть, все, что делал Авраам, он поклонялся Богу. То есть, там, где было возможно, он ставил жертвенник для того, чтобы призвать имя Господне, чтобы возблагодарить его за безопасный переход, чтобы иметь с ним общение, чтобы получать от него руководство в жизни, указания. Да? Мы это читаем на протяжении веков. Да? Вот это было на протяжении всей жизни Авраама. Что сделал Лот? Он там где-то, он, наверное, подумал, да не обязательно, сам я не могу, что ли, жертвенник там сделать, в крайнем случае. Ну, не так это важно. Знаете, многие сегодня христиане так полагают вообще. Да что там церковь? Что я сам Библию дома не почитаю? Не обязательно вот это общение. И там братья и сестры такие уж важные, там кто-то, знаете, некоторые, как только говоришь ему о христианской церкви, о, это лицемерие, там я за того знаю, и за этого знаю, и тот вот не такой. Действительно, друзья мои, святые также имеют недостатки, какие-то проблемы, характеры, как и все остальные люди, правда? Мы с вами искуплены, души наши, но тела, плоть наша, к сожалению, еще долго приходится бороться, хотя путем освящения каких-то, может быть, негативных последствий нашей греховной жизни. Это так, да, действительно. Но Бог простил нас, Он назвал нас своими детьми, Он принял нас в свои объятия. Кто мы такие, чтобы думать, что ну, это недостойно? Христос назвал нас достойными. Кто мы такие, чтобы считать других недостойными, что мы выше там или лучше? Вот здесь мы видим Лота, который пренебрег этим общением. Он посчитал, что да какая там разница? Здесь жить, здесь жертвенник ставить, или так ли это важно, там призывать имя Господне. Мы нигде потом не прочитали больше, что Лот где-то воздвиг жертвенник с тем, чтобы призвать имя Божие, чтобы помолиться им, принести жертву. Абсолютно. То есть вся Библия умалчивает этот факт. Что происходит дальше, братья и сестры? Мы можем настаивать на своем выборе. Знаете, вот можем настаивать. Лот настаивал. Мы в скорости читаем, да, что он уже жил в городе. Более того, он имел там определенную власть. Там написано, сидел у ворот города. Вы знаете, что такое сидеть у ворот города в древнее время? Он исполнял служение старейшины и судьи. То есть именно к воротам города приходили люди со своими тяжбами, с проблемами, решить какие-то споры, связанные с наследством или какими-то юридическими правилами. Не было тогда народных судей, там сложной системы такой, как мы сегодня имеем. Все было просто. Выдвигались люди, старейшины, которые обладали властью, которые решали вопросы бытовые, моральные, технические и так дальше. Вот мы уже видим, что Лот там среди этих людей, облеченный властью. Вы знаете, это очень опасная пилюля под названием власть. У нас так написано, да, хочешь если узнать человека, дай ему власть и деньги. Ты узнаешь всю его подоплеку, как он есть. Пока человек властью не обладает, вроде смотришь, такой, ну, смиренный парень, хороший. Как только что-то, знаете, становится получаться у него, где-то что-то чуть повыше, и меняется человек. Не в лучшую сторону подчас, знаете, прям думаешь, ты, ну, не ожидал такого, так прям... Ну, так люди думают вообще, знаете, забывают скромность, начинают так высоко взлетать, и вообще-то печально заканчивается. Но что делает Бог, друзья мои? Оставляет он этого человека? Не оставляет. Апостол Петр в втором послании, 2, 6-8 стихи, это не буду выборочно стих прочту. Ибо сей праведник, Лот, живя между ними, то есть между жителями Содома, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконный. То есть совесть его судила. Лот, ты поступаешь неправильно. Лот, душа твоя не находит покоя. Ты посмотри, что делается вокруг. Лот, где ты живешь? Остановись. Лот, у тебя есть дети, у тебя есть жена. Они подвержены влиянию вот этому всему. Вы знаете, что было в Содоме? Вот что сегодня в Западной Европе происходит. Да? Там содомия, вот это слово оттуда происходит. То есть там грех настолько был сильный, что вот это беззаконие людей к Богу дошли, в конце концов. То есть Бог не мог остаться равнодушным. Это ужасные вещи творились там. Что ж ты праведник живешь там? Что ты там свою семью оставил? Что тебя держит там, да? И Бог говорил ему, ну знаете, совесть какая штука, да? Когда-то пират Флинт сказал, моя совесть покладистая старуха, которая глуха на два уха и слепа на два глаза. То есть совесть легко уговорить. Знаете, как люди уговаривают сегодня, праведники, да? Так называемые, современного мира, христиане. Ну, конечно, я пропускаю церковь, но я не могу иначе, мне же семью кормить. Поэтому мне надо работать, я ж, ну, молчи совесть, а как иначе? У меня вот там трое детей или пятеро детей. Я, что ж, все служители должны быть? Там найдутся, кто проповедует, найдутся, кому служить. А мне-то простительно там, да? И совесть утихает. Или, ну, я там могу поступить вот так небрежно, или сделать неправильно. Ну, иначе не могу я, ну, большой объем надо закончить скорее, надо как-то ухватить, а как иначе? Ну, что вот, и прочие вещи. А Бог говорит, не надо, ты должен, нельзя на что быть правильным. Но люди уговаривают свою совесть. И знаете, иногда очень успешно уговаривают, настолько, что она просто замолкает потом на долгие годы. Но Бог дальше не оставляет, друзья мои. Знаете, что дальше произошло? Когда христианин не хочет слышать голос своей совести, Бог начинает более серьезное предупреждение. Здесь же в книге Бытие в 14 главе описано, что произошло дальше с Лотом и с его семьей. Давайте мы так прочтем этот текст. Мы знаем, что там напали цари, которые пришли с востока, да, это цари вавилонские, и они разгромили эти города, взяли добычу и увели в плен жителей. В том числе в этом числе плененных оказался Лот и оказалась его семья. Давайте прочтем. Побиты взяли все имущество Содома и Гоморры, весь запас их, и ушли. 14 глава с 11 стиха. И взяли Лота, племянника Авраама, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших, и он известил Авраама, еврея, жившего там у Дубрава Мамре, амарьянина, брата Эшколу и брата Иверу, которые были союзниками Авраамовыми. То есть, вот такая ситуация. Вот мы, может быть, сегодня читаем там историю, да, из бытия. Нам трудно понять вообще, что такое плен тогда, в том мире, который за 2000 лет до рождения Христа существовал. Вы знаете, там не было написано каких-то конвенций о правах человека, не было тогда никаких вопросов, связанных с Красным Крестом, где оказывалась помощь и милосердие тем, кто пострадал. Абсолютно все еще потом, в далеким будущем. И хотя это было написано, вот брат читал нам, да, о ужасах нацистских лагерей, которые просто попирались все абсолютно, да. Так вот, плен в древние времена, это египтяне называли рабов живые и убитые. Такое было, да, то есть это было имущество, ничем не отличавшееся от, там, я не знаю, телеги, от золота, от всего. И хозяин, тот, кто завоевал, имел полное право, например, продать Лота, убить его, разделить его с семьей, каким-то образом поступить по своему изволению. Он мог просто зарать ему шкуру, когда на Северное царство, на Израиль напали ассирийцы, они так и поступали. Вы знаете, жестокость их просто вообще превышала все представления о том, что может человек вообразить, как можно вообще издеваться над себе подобными. Так вот, в такой ситуации был и Лот, и его семья. Что он думал в это время, братья и сестры, когда он там находился? Я думаю, много передумал, вы знаете. Наверное, он задумался, а почему это происходит вообще. Я не знаю, может, он обвинял этих царей, ну, то не дает покоя, только так наладила жизнь, только так стало хорошо все, только власть тут, уважение, почет, вот на тебе пришли они тут, нарушили всю эту такую создавшую систему уже жизни, да? Или что он думал? Нам неизвестно, друзья. Но знаете, сегодня Бог также обращается с нами иногда. Иногда он также помещает нас в тесные обстоятельства, чтобы нам задуматься, а почему так происходит? А почему тут люди, они так не относятся ко мне, как я бы хотел или как я ожидал? Почему эти обстоятельства такие плотные? Почему вот это случается? И знаете, что склонны мы делать? Этот брат вот этот виноват. Он мне до этого довел. Это вот обстоятельства так сложились. Это вот поэтому я оказался в такой ситуации. Друзья мои, я уверяю вас, Бог контролирует всякое кипение зла вокруг нас. Бог попустит, это будет случиться. Ни больше, ни меньше. Поэтому обращаться надо к Богу. Вот выйти из этого положения. Сказать: Господь, а почему ты допустил? А в чем причина? Может, я сделал что-то не так? Может, мне надо что-то изменить в жизни? Может, мне надо не винить эти обстоятельства, которые сложились? Не винить там людей, которые вокруг меня? А может, мне надо что-то раскаяться самому? Может, надо что-то изменить? Может, надо от чего-то отказаться? Может, надо к чему-то прилепиться? Ну, знаете, как склонны люди, да? В том числе и христиане. Обиды, огорчение, ожесточение, злость и так дальше. Они думают: да это не я виноват. Это так сложились, это черствые там кто-то братья, это черствые сестры, это мне не помогают. И прочие вещи, вы знаете, так бывает. Но над всем стоит Господь Бог. Вы знаете, Он не позволил вот случиться тем бедствием, которые могли случиться. Авраам собрал войско, да, и там мы потом читаем, Бог дал победу. Когда Мелхиседек вышел, он сказал, обратился к Аврааму и сказал: Бог дал тебе, не ты там мечом, искусством военным каким-то образом смог отвоевать Лота. Но это дано тебе, потому что Бог так благоволил. Он дал тебе смелость, Он дал тебе дерзость, и ты разгромил такую достаточно большую армию вот этих пяти царей, да? Ну что дальше происходит, друзья мои? Куда пошел Лот? Вернулся опять в Содом. Ну такой, знаете, человек, ну как я оставлю? Вернулся. Результат, давайте мы посмотрим результат. Результат всегда будет страдание от собственного выбора. Друзья мои, от того, что мы выбираем, мы всегда будем страдать. Не надо быть, знаете, великим пророком, чтобы сказать человеку, который начинает заниматься наркоманией, что 5 лет твоей жизни, и ты уйдешь в мир иной. То есть не надо там мучить голову свою, что твое удовольствие закончится вот так печально. Не надо там много думать, когда человек встал на путь алкоголизма, да, что ты потеряешь уважение, семью, что это все закончится, вот этот твой розовый мир, который ты создаешь себе через принятие алкоголя. Да. Вот, не надо это быть пророком. То есть мы ответственны за свой выбор. Бог так говорит, да, что ты выбираешь, обязательно понесешь последствия, и по-другому никак не бывает. Что произошло дальше в жизни Авраама? Друзья, во-первых, он потерял все, что было для него дорого. Вы знаете, когда ангелы пришли спасти его семью из этого города, он не успел отогнать гурт баранов своих, он не успел забрать добро, которое у него там было, он не успел забрать ценности, которые там были. все это погибло, все это вот пришло в ничто. Друзья, вы знаете, мне просто вот я прожил уже какой-то опыт жизни, имею, когда вот рассказывают о людях, которые все теряют. Знаете, я смотрю так, какие-то хитрости там обманут людей, квартиры лишают, да, они оказывают там на улице, там с детьми, и они ничего не могут добиться, как бы, юридические бумаги были правильно, да, а все осталось там, в той жизни, в прошлое, все потеряно, да, они вот там где-то подъездом бедные мучатся, мне вот слезно просто жалко смотреть, думаю, ну надо же как вот людям, или вот эти погорельцы, помните, в Нижнем Новгороде лет 5 назад, да, пожары были, когда вот все сгорело, все было нажито, все сгорело, и вот так, что вытащил человек, успел из огня, то вот на нем и все имущество. Вот такое положение Лот оказался, друзья мои. Все это богатство, которое он там имел, все оно там в Божьем суде сгорело, ничего не потерял. Вот результат тогда, когда мы настаиваем на своем выборе, когда мы полагаем, ну так вышло, что ж тут, ну так получилось, что вот попал в плен. Мы-то ни при чем, ну другой раз может не случиться, когда мы снова возвращаемся на круги свои. Кроме этого, братья и сестры, он потерял свою жену. Я не буду сейчас говорить, хорошая она была или плохая, но знаете, человек долго прожил с ней. Я так думаю, что взрослые дочери были, вероятно, он прожил с ней больше 20 лет, наверное, да? Я знаю, что человек прикипает с тем, с кем живет. Даже к собачке человек прикипает. Знаете, когда человек теряет какое-то из своих животных, любимых, это очень огорчительно для него. Но когда он потерял половину себе, да, свою жену, это вообще привело его, я не знаю, да, он все потерял. Он потерял свою жену, он потерял свое добро, он потерял свое богатство, он потерял свой дом, он оказался вообще полным банкротом. Вот так произошло. Знаете, что дальше он потерял? Он потерял свое достоинство, друзья мои. Знаете, он вышел из Содома, он вывел дочерей из Содома, но дочери из Содома не вышли. Сердце их там осталось в Содоме. Вы знаете, что они сделали? Они великий грех допустили в своей жизни, у них было кривосмешение, не буду читать этот текст, мы все знаем его, да. Вот так бывает. Вы знаете, вот этот Содом, он искалечил жизнь их дочерей, он превратил их вот в то, что во что они превратились. Мы с вами читаем, да, братья и сестры. Поэтому, когда мы делаем какой-то выбор, давайте полагаться не на то, что наши глаза смотрят, не на то, что нам кажется плотским умом, давайте полагаться на библейские принципы. В Ветхом Завете, книга Второзакония, Господь Бог обращается к своему народу, который собирается ввести в землю обетованную. Я хочу прочитать всего один стих для того, чтобы нам поразмышлять и сделать для себя выводы. Давайте прочтем. Это 30 глава, 19 стих. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы ты жил и потомство твое». Друзья мои, Бог дал предупреждение. Если вы будете ходить по моим уставам, будете соблюдать все, что он сказал, будете поступать свято, я вас благословлю до избытка. Если будете противиться мне, будете впадать в идолопоклонство, будете делать злые дела, то придут и вас разорят, и вас будете собирать урожай, дадите другим. Мы так читаем, да, здесь. И, конечно, Господь говорит, вот я предложил тебе жизнь, я предложил тебе смерть. Но я хочу, Бог говорит, я хочу дать тебе жизнь. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы у тебя была полнота жизни. Чтобы ты процветал своей жизнью, процветал материально, процветал духовно, процветал физически. Мы знаем с вами, да, из истории Библии, что израильский народ избрал смерть. Мы с вами читаем, что много раз он был в порабощении, много раз суды Божьи над ним были, много раз он терпел ужасные бедствия по причине своего жестокосердия. Только уже в момент Маковеев, когда 140 лет до рождения Христа осталось, они отказались от идолопоклонства, вот в той грубой языческой форме, которая пропагандировалась среди других народов. Только через 140 лет до прихода Христа на землю они перестали вот этим заниматься. До этого они все время подражали другим народам. Итог очень печальный, друзья мои. Народ израильский очень печальный. Христос пришел в Израиль, он пришел погибающим овцам дома Израиля, да? И он сказал, изберите, я Мессия. Что они сделали? Вот сестра прочитала очень хорошее стихотворение. Убрали, не надо, да, сказали, кровь его на нас и на детях наших. Вы знаете, сегодня очень много льется крови, еврейской в том числе, да, сегодня какое-то любое, какое-то, знаете, движение в мире политическое, кто виноват, всегда бывает, я вам скажу, да, евреи, конечно, а кто еще, жиды, бей жидов, спасай Россию, когда-то кричали здесь погромчики, в Польше кричали то же самое, вы знаете, в средние века, от начиная от Испании, кончая Германии, постоянное гонение было на этот народ. Почему, друзья? Потому что кровь Христа вопияла. Любая кровь, она вопиет к отчению, знаете. Так Бог заповедал, так получается. Кровь людская не водится. Нельзя ее вот так проливать и думать, что это все пройдет. Тем более кровь Христа. Братья и сестры, я к тем, кто еще не принял Христа. Вы знаете, кровь Христа, она имеет двойное действие. первое действие, оно в свое время Бог обратится к вам и скажет, вы отвергли жертву моего сына. Если вы сегодня принимаете кровь Христа, Бог говорит, через кровь Христа я примиряюсь с вами, я очищаю ваши грехи, я не меню вам преступления ваших, потому что уже Христос это сделал. Он уже пролил свою кровь, он принял мученическую смерть для того, чтобы дать нам освобождение. Если вы сегодня верующие, друзья, я хочу задать несколько вопросов. На чем основываемся мы, делая свой выбор? Первый вопрос, да? То есть, когда нам представляют, на чем мы основываемся? Думаем ли мы, что это хорошо для моего тела, удобно, комфортно, или там что-то хорошо? Вы знаете, один брат, служитель он сегодня, он говорит, мои родители переезжали тоже долго тогда, 70-е годы или 60-е, был такой период, когда люди что-то ездили по Союзу. И он говорит, вот что делали первые мои родители, они узнавали, где находится церковь, и сразу пытались поселиться ближе к церкви, чтобы можно было служить там Богу. Вот у них было такое желание. Первым делом. Неудивительно, что почти все братья выросли Божьими служителями, потому что они видели вот эту тягу. Когда мы что-то делаем, что выбираем мы? Второй вопрос. Как это отразится на моей семье, на моих детях? Вы знаете, можно жить богато, можно жить со властью, с авторитетом, но как это повлияет на мою семью? Во что это выльется для них? Потому что мужчины призваны быть первосвященниками своей семьи. То есть они ответственны за то, как пойдут их дети, как будет, где будет их жена. Второй вопрос очень важный. Предпочитаем ли мы материальную сторону духовной? То есть что для нас важно? Как это будет выглядеть материальная составляющая? Или для нас важно, что мы потеряем, приобретая материальное? Не теряем ли мы при этом духовного? Когда-то Чарльз Спержин сказал, да, что физическое богатство, которое несет объединение духовной жизни, проклято пред Богом. То есть если мы обогащаем свои кошельки, при этом неся банкрот свою духовную жизнь, такое богатство ни к чему доброму не придет. Мы видели уже Лота, да, что и богатство пропало, и духовная жизнь пропала, и чем это закончилось. Третий вопрос, который хотелось задать вам. Прислушиваемся ли мы голосу своей совести? То есть что мы говорим? Говорим ли мы, да, надо встать, надо исповедать пред Богом, надо подождать, что скажет мне Бог. И мы говорим, ну другие-то ничего хуже делают, я-то еще ничего, а вот я знаю там брата или сестру, она-то вообще уже там совсем прям, а я-то вроде еще на плаву как бы. Не делайте этого, братья и сестры. Я вас уверяю, всегда найдутся люди, которые хуже нас. Всегда. Как бы на какую высоту мы ни добрались. Слово Божие нас призывает, а взирайте на кого? На начальника, совершителя веры. Не взирайте там, кто там в яме сидит, взирайте на Христа. Взирайте на его достоинство, взирайте на то, что он сделал. Поэтому куда мы смотрим? Смотрим мы на тех, кто уже там совсем где-то в яме греха, или мы так еще барахтаемся, или мы смотрим на того, кто дает свободу от любой власти греха. Это очень важно. И последний вопрос, который мне хотелось бы задать, братья и сестры. Верили мы свой выбор в руки Божьи? То есть полностью ли мы отдали руководство нашей жизни Богу? Или мы еще там пытаемся думать, что ну я сам пока сам справлюсь. Пусть Господь благословит нас сегодня еще размышлять над тем, какой выбор мы делаем в жизни. Потому что раньше или позже наш выбор принесет нам или благословение, или принесет нам разорение. То есть за нами Бог любит нас и дает нам возможность выбирать. Аминь. Помолимся, братья.